по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун. Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 1062-я встреча у нас с вами сегодня. Мы возвращаемся к этому короткому, но чрезвычайно интересному письму, второму посланию Петра, к этой лебединой песне апостола. И мы уже читали о том, что возрастание в христианских добродетелях дает уверенность. По мере того, как мы возрастаем в познании Христа и в послушании Ему, возрастает также и наша уверенность. И в прошлый раз мы с вами видели авторитет Священного Писания, подтвержденный исполнившимися пророчествами. Ну а сегодня мы подходим к разговору об отступлении, происшедшем из-за лжеучителей. И разговор этот начинается во второй главе с самого первого ее стиха. И продолжается этот разговор до конца второй главы. В прошлый раз мы видели, что имеем более достоверное слово или более твердое слово пророчества. Ему можно и нужно доверять куда больше, чем собственным глазам или ушам. Больше, чем собственному опыту. Порою это бывает трудно понять. И я хотел бы вернуться к этой теме еще раз. Вот смотрите. Многие из нас на самом деле ведь привыкли доверять собственному опыту. Я это видел, значит, это есть, или значит, это так. Я этого не видел, значит, этого нету, или это не так. Так вот, хочу для вас привести один пример. Посмотрите, пожалуйста, на железную дорогу. Рельсы, которые уходят вдаль к линии горизонта. Кажется, что рельсы сходятся вместе у этой самой линии горизонта. Таков наш опыт. Так устроено наше зрение, так устроено наше восприятие. И при этом мы ведь отлично знаем, что рельсы параллельны. Более того, если посмотреть на рельсы сверху вниз, мы увидим их параллельными. Если посмотреть на них как бы сбоку или стоя на этих рельсах, мы увидим, что они уходят к горизонту и они сходятся на линии горизонта. Получается, что в зависимости от угла обзора наше зрение дает разные результаты. Оказывается, рельсы либо параллельны, либо сходятся у линии горизонта. И только знание помогает нам понять, что же существует на самом деле. И порою именно так знание вступает в противоречие с личным опытом, с ощущением. То же самое касается и, например, многочисленных оптических иллюзий, которые зачастую используют, например, в искусстве, в картинах. Мы знаем, что это не так, мы знаем, что это иллюзия, и знание помогает нам, собственно, сориентироваться. Но зрение, глаза подсказывают нам нечто совершенно иное. Ну, или если, например, взять не зрение, а слух. Если мы какой-то звук не слышим, то это ведь не значит, что его не существует. Особенно это, кстати говоря, начинаешь понимать с возрастом, с годами. Тот писк комара, например, который ты раньше слышал, ты слышать перестаешь. Или слышишь не так сильно, не так громко. Но комары кусаются ровно так же. То же самое справедливо и применительно к Божьему Слову. Мы доверяем именно Ему, а не глазам и не ушам. И не нашим чувствам, не нашим ощущениям. И тот факт, что это и есть Божие Слово, доказывается многочисленными примерами исполнившихся пророчеств. В то время, когда писалось Священное Писание, когда писалась Библия, более трети его было пророческим текстом. И к библейскому пророчеству нельзя относиться так, как будто это предрассудок. Ведь огромная часть библейского пророчества уже исполнилась. И, как сказал один проповедник, пророчество – это форма, в которую вливается расплавленная история. Исполнившееся пророчество – вот это, по-моему, и есть величайшее доказательство достоверности Священного Писания. Мы имеем достоверное слово пророчества, как сказал апостол Петр в первой главе своего послания. И 1/4 пророчеств Священного Писания уже исполнилось. То есть 1/4, 1/3 Библии – это и есть уже исполнившееся пророчество. И на самом деле можно сказать, что случайно получилось, случайно так совпало. Понимаете, так совпасть случайно не может. И люди не могут настолько точно предугадать будущее. Вот, например, в Ветхом Завете существует 330 пророчеств о первом пришествии Иисуса Христа. И все они буквально исполнились, даже те, буквальное исполнение которых в их время казалось невозможным. Задумайтесь об этом. Люди не могут так достоверно предсказывать будущее. Например, я могу вам сказать, завтра будет дождь. И если я перед этим не посмотрел прогноз погоды, то вероятность того, что я буду прав, составляет 50%. То есть дождь может быть, дождь может не быть. Да, я понимаю, что есть метеорологи, я понимаю, что есть наблюдение над погодой, но вот в данном случае я предположу, что прогноза не смотрел. Просто делаю некое утверждение. Завтра будет дождь. 50%. Либо он будет, либо он не будет. 50% – это на самом деле ничего. Это вполне так себе неплохо. Теперь, допустим, что я уточняю свое предсказание. Я говорю, дождь будет завтра и начнется в 11 утра. И вот тогда вероятность еще более снижается. А если я скажу, например, так. Дождь будет завтра, он начнется в 11 утра и окончится в 2 часа дня. То тогда вероятность этого события уменьшается и далее. Теперь смотрите. Какова была вероятность, что исполнятся все эти 330 пророчеств? Не одно, не два, а 330. Вообще говоря, вероятность эта чрезвычайно невелика, практически ничтожна. И вот поэтому некоторые так называемые пророки или люди, которых сегодня почему-то называют пророками, ошибаются куда чаще, чем оказываются правы. Есть ведь сегодня люди, которые претендуют на то, что у них пророческое служение, причем не новозаветное пророческое служение, о чем мы с вами в прошлый раз говорили, да, новозаветное пророческое служение – это когда мы изъясняем Божие Слово, это когда мы говорим на основании Божьего Слова, говорим, применяя Божие Слово, Священное Писание к современной жизни. Я не об этом, это новозаветное пророческое служение. Я о пророках такого ветхозаветного плана. Человек, который предсказывает, что будет, например, в наступающем году или в наступающем десятилетии. Так вот, многие из этих так называемых пророков ошибаются. Кстати, в Древнем Израиле пророк вообще ведь не мог ошибиться. По крайней мере, так скажем, он мог ошибиться, но всего один раз. Потому что если пророчество не сбылось, то этого человека побивали камнями. И таким образом кончалась его карьера, причем кончалась очень резко и очень печально. Так что вот перед нами книга, и вот перед нами исполнившееся пророчество. И на основании всего этого апостол Петр говорит, были также и лжепророки в народе, и, собственно, он абсолютно прав, мы с вами об этом читали, мы с вами об этом говорили в связи с Ветхим Заветом. Да, конечно, с одной стороны были подлинные, настоящие пророки, но были также и лжецы. Помните, например, как Ахав и Иосафат пошли войной против сирийцев. И вот тогда они призвали лжепророков Ваала. И эти лжепророки побуждали Ахава отправиться в этот военный поход. Ну а Иосафат, царь Юга, сразу понял, что никакого слова Божия там нет. И он говорит Ахаву: «А есть ли у тебя настоящий пророк Божий?» И Ахав ответил: «Да, ну такой пророк у меня есть, но я держу его в тюрьме, потому что он никогда мне ничего хорошего не говорит. И обо мне тоже ничего хорошего не говорит». Так вот, есть немало людей, которые только и ждут, чтобы проповедник сказал о них, да, лично о них, что-нибудь хорошее. А иначе он плохой проповедник, иначе он им не нравится. Вот таким человеком и был Ахав. А пророк Михей сказал ему все как есть. И после этого Ахав обратился к Иосафату и говорит: «Вот, видишь, этот пророк действительно ничего хорошего про меня не говорит». Ахав отказался услышать пророчество Михея, отказался ему поверить и зря отказался, потому что его убили ровно так, как пророчествовал человек Божий. Итак, среди народа Израиля были лжепророки, ровно так же, как и в церкви среди нас с вами будут лжеучителя. И вот интересно, перед нами сейчас единственное место в Новом Завете, где употребляется это слово «лжеучителя». Можно переводить также и «псевдоучителя». Ну, псевдо – это, собственно, и есть ложный. И церкви должны опасаться именно лжеучителей. Как уже было сказано в прошлый раз, не надо слишком сильно беспокоиться по поводу лжепророков. Ведь как только дойдет до исполнения его пророчества, такой человек будет постыжен. А вот лжеучителя – это и есть серьезнейшая проблема современной церкви. И да, эти люди и их учения действительно по-настоящему опасны. Они опасны для жизни.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Что же такое? Это человек, который знает истину, он знает правду, однако осознанно учит лжи, имея при этом свою собственную цель. И цели эти, мотивации эти бывают разными. Например, это могут быть эгоистические соображения. Человек хочет сделать себе карьеру, он хочет угодить людям, он хочет нравиться людям. Он хочет заработать себе репутацию, а возможно, он просто хочет заработать себе денег. Возможно, это слабый человек, который каким-то образом стал учителем, но он податлив, причем податлив он людям, а не Божьему Слову. Да, таких учителей сегодня немало. Они проповедуют и учат, и говорят то, что люди захотят от них услышать. И, к сожалению, таких учителей становится все больше и больше, и они действительно знают, в чем состоит истина, однако все равно учат лжи. Вот это и есть лжеучителя. И здесь нужно сразу сделать одну оговорку. Порою христиане, и даже весьма известные и уважаемые христиане, проповедуют какие-то вещи, которые потом оказываются заблуждениями. И эти люди действительно верят в то, что они проповедуют. И в таком случае это не лжеучителя, потому что они считают, что проповедуют истину. Тут нужно немножко разобраться со словом. Лжеучителя в данном случае – это не люди, которые проповедуют ложь. Это люди, в которых в самих сидит ложь. Они не те, за кого себя выдают. Лжеучитель знает, что он делает, и он делает это намеренно. Вот и говорит Петр, что в церкви будут лжеучителя. Он говорит в будущем времени, потому что произойдет это уже после него. Ну а вот Иуда в своем послании пишет ровно о том же, только с другой стороны. Кстати, вот это сходство между посланием Иуды и вторым посланием Петра побуждает некоторых критиков утверждать, что один из них списал у другого. Однако я все-таки смотрю на это иначе. Когда Бог хочет что-то подчеркнуть, Он говорит об этом дважды. Он повторяет это. Именно поэтому Господь Иисус Христос повторял: «Истинно, истинно говорю вам». И вообще-то одного употребления слова «истина» было бы достаточно. Но когда это говорится дважды, тогда стоит особо прислушаться, потому что Бог считает это особенно важным. Но вот обратите, пожалуйста, внимание, что Иуда в своем послании пишет, что лжеучителя уже пришли. И это означает, что они появились в церкви довольно рано, и с тех пор никуда они из церкви не делись. Эти лжеучителя среди нас с вами. Люди, которые приносят разрушительные ереси, при этом выдавая себя за христиан. Практический пример. Понимаете, далеко не всякий, кто называет себя христианином, является таковым. Далеко не всякая группа, которая называет себя христианской церковью, является христианской церковью. Люди знают, что они не христиане, но при этом выдают себя за христиан. Люди знают, что они не благочестивы, но при этом выдают себя за благочестивых. Люди знают, что есть на самом деле. Они не просто заблуждаются, они знают истину, но при этом по каким-то причинам они говорят иное. И вот дальше апостол Петр описывает отличительные черты этих людей. Они отрицают Господа, искупившего их. И тем самым они приносят на самих себя быстрое разрушение, погибель. И вот в этом стихе перед нами весьма точное определение лжеучителей. Они появятся в церкви как члены церкви. Они будут называть себя христианами. И они будут действовать тайно, под прикрытием лицемерия. Ну вот, например, приходит в церковь новый пастор, ну или, скажем так, новый человек, который претендует на служение пастора. И он такой хороший, такой красивый, такой красноречивый, он так хорошо проповедует, и он всем нравится. И с ним проводят собеседование. И на все вопросы он отвечает правильно. Однако очень скоро оказывается, что человек этот просто обманывал, он лгал. Сначала он пришел и вроде бы проявил себя как настоящий христианин. Но, став пастором, он начал проявлять себя как лицемер. Хотя, конечно, это его лицемерие было изначально. Даже на собеседовании, даже на своих первых проповедях он говорил одно, хотя верил в другое. И при этом, конечно же, в такой церкви остается некоторая доля здравого учения. Вообще говоря, даже в любой секте тоже есть доля здравого учения. И тем опаснее становится секта или такая группа. Понимаете, если бы там здравого учения не было, то не было бы и возможности маскироваться под христианство. Не было бы возможности туда заманивать людей под видом христианства. И да, эти лжеучителя тоже имеют некоторые правильные взгляды, правильные верования. Однако наш Господь называл их волками в овечьей шкуре. И апостол Павел также сказал старейшинам Эфесской церкви: «Я знаю, что после моего отшествия придут к вам волки в овечьей шкуре, которые не заботятся о стаде». Вот так и произошло. И наш Господь ясно об этом говорил, когда описывал состояние Небесного Царства после смерти, воскресения и вознесения Иисуса Христа. Он тогда еще не установил свое царство. Однако царство будет подобно горчичному семени или закваске. И вот сегодня закваска проникает и в проповедь Слова Божьего. Она отравляет и самую здоровую проповедь, Она портит все. Надо отметить также, что у лжеучителей есть своя цель, ради которой они и стараются. Давайте перечитаем еще раз первый стих, и затем пойдем дальше и прочитаем второй стих. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Да, кстати, скажу здесь еще одну вещь. Слово «ереси» имело важное значение, и это значение «раскол». Да, с одной стороны, у слова «ересь» есть богословский смысл, но есть также вот этот смысл, вот это значение раскола. Эти люди принесут и богословские ереси, но также и расколы в церковь. И вот дальше второй стих. «И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении». Эти лжеучителя развращены. Видите, здесь написано, многие последуют их разврату. Да, вот эти развращенные лжеучителя будут вести за собой многих людей. Порой говорят о лидерстве и говорят, насколько важно лидерство. Но вы понимаете, что лидерство без Иисуса Христа, ложное лидерство, оказывается опасным. И здесь нужно сделать еще одно уточнение. Я не считаю, что избранные Божии могут быть обмануты навеки. Я видел ситуации, когда человек приходит в секту, приходит в какой-то культ, но он уходит оттуда, он возвращается в церковь Христову. Я полагаю, что Бог как раз и допускает всякие культы и секты именно для того, чтобы собрать и увести все ложное, все наносное. Это такой просев, такое отсеивание. Именно это и должно было произойти. И именно об этом говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 11 глава, 19 стих. «Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». Искусные в данном случае – это все-таки от слова «искушать». Открылись те, кто действительно вас искушает. Для того, чтобы вот это зло, которое существует в церкви и которое маскируется в церкви, чтобы оно проявилось. Подлинное Божие дитя просто не пойдет в этом направлении. Господь Иисус сказал: «Овцы мои знают голос мой». И когда мы видим, как люди идут за такими вот лжеучителями, это происходит либо потому, что люди обманулись по незнанию, либо потому, что они обманулись по собственному желанию. То есть в таком случае они и сами хотят в это верить. Тут важное наблюдение и важное различие. Люди идут в лжеучение совершенно не обязательно, потому что вот они просто не знают, они не слышали. Человек может знать, человек может слышать, но он может сказать: вот это мне больше нравится, вот это мне как-то, в кавычках, ближе. И тогда это его выбор. И, к сожалению, последствия этого выбора ему также придется взять на себя. И вот тут уже в следующем стихе написано нечто невероятно интересное и важное. Давайте прочитаем с вами третий стих. «И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет». Здесь написано, что они будут уловлять льстивыми словами. Греческое слово «пластос». И оно буквально означает «вылепленный в некую форму». Или «гибкий», как глина, например, «пластичный». Да, вот это как раз русское слово «пластичный», тот, из которого можно лепить. И вот в данном случае слово весьма и весьма уместно. Это очень точный образ. Пластичные слова. Потому что из них можно сделать любую форму. Это как пластик. И знаете что? Бывают и пластиковые проповедники тоже, не только пластиковые слова. Это проповедники, которых лепят для себя люди в церкви, придавая им любую желаемую форму. такие проповедники говорят то, что хотят слышать прихожане. И почему они так поступают? По причине своей алчности, по причине своей жадности. И это не я вам говорю, это ведь говорит апостол Петр. И из любостяжания, вот любостяжание – это и есть жадность, алчность. Жадность – это такая форма современного идолопоклонства. Эти люди используют пластиковые слова, и это весьма показательно. Пластиковые слова, пластиковые проповеди меняют свой смысл в зависимости от ситуации. Люди эти говорят, например, о воскресении Иисуса Христа. Знаете что, я вам приведу конкретный пример. Одна женщина мне рассказывала про нового пастора, который пришел в их церковь. Она говорит, он такой хороший, он такой замечательный. У меня, однако, были сомнения по поводу этого пастора. Я с этой женщиной сомнениями с вами поделился. Она говорит, не-не-не-не, вы на него слишком плохо смотрите, вы плохо о нем думаете. И вот в пасхальные дни, в воскресенье, эта женщина мне звонит и говорит, вы совершенно недооценивали нашего пастора. Сегодня он проповедовал о воскресении Иисуса Христа, и проповедь была замечательной. Я тогда бросил ей такой вызов. Я говорю, вы можете поговорить с пастором? Ну, просто позвоните не только мне, но и ему тоже. И спросите, а верит ли он, что Иисус действительно телесно, буквально воскрес? Она говорит, ну, конечно, верит. А как он может вот не верить? Я говорю, а то вы позвоните и спросите. И вот буквально через полчаса она мне перезванивает в слезах и в шоке. Она говорит, послушайте, я спросила, и он надо мной посмеялся. Кто же сегодня верит, что Иисус вот буквально телесно воскрес? Это духовное событие. У него духовный смысл. Смотрите, что получилось. Пастор использовал правильные слова. Однако он вкладывал в эти слова совершенно иной смысл. Слова и проповедь из них состоящая оказались пластиковыми. Такие лжеучителя используют словарь фундаментального христианства, но вкладывают в эти слова и термины совершенно иные понятия, не удосуживаясь это уточнить, не удосуживаясь рассказать об этом людям. И важно не то, что они говорят, а какой смысл они в это вкладывают. И да, так они поступают не случайно. Зачастую это происходит из-за желания обрести более высокое положение, сделать себе карьеру, приобрести популярность. Ну и желание денег, как мы уже говорили, конечно, тоже в этом присутствует. И тогда проповедь заменяется стендапом, Евангелие – мотивационными историями. Христос заменяется человеком. И вот этого сегодня немало. Это одна из причин, по которым сегодня в церквях люди зачастую не знают Евангелия, не могут его сформулировать, не могут его распознать и потому даже не могут распознать лже-Евангелия, когда с ним встречаются. Это трагедия нашего времени. Времени, когда мы с вами живем. Таких лжеучителей сегодня немало. И я говорю сейчас не просто теоретически. К сожалению, такова реальность. Поэтому, друзья, проверяйте всех нас, проповедников. И меня тоже проверяйте. Проповедую ли я Божье Слово? И проверяйте также самих себя, чтобы увидеть, в вере вы или нет. Ну а мы продолжим наши беседы уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну что же, а вот теперь еще раз сердечный привет, дорогие друзья. Ирина Латышинская, Ян Латышинская, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша эфирная команда. Сегодня у нас все необычно, сегодня у нас все не как всегда. Те, кто подключились к нам буквально в первых минутах, на первых минутах нашего эфира, видели шевелящиеся губы и не слышали слов. Произошло это из-за технического сбоя. Сейчас силами наших сотрудников, силами наших коллег этот технический сбой пока не устранен, но, по крайней мере, частично преодолен. Мы с вами можем общаться сейчас, насколько я понимаю, только вот в таком звуковом режиме. Вот. И мы с вами можем также размышлять о том, что мы слышали. Мы можем читать ваши сообщения. Мы можем размышлять над Священным Писанием вместе. И я очень надеюсь, что кто-то из вас дождался этого момента. Я очень надеюсь, что вы не разбежались сразу после заключительного джингла. Ну, потому что вы смотрите, все, джингл. Но, с другой стороны, время-то есть. А, кстати, сегодня есть ваши сообщения, есть ваши письма, которые хотелось бы почитать, есть ваши комменты. И, собственно, сегодня мы этим и займемся. Я хотел бы немножко больше времени уделить как раз вашим сообщениям и вашим вопросам. Интересно, как бывают ситуации, когда какие-то, может быть, ошибки или неправильное понимание Священного Писания буквально вот укореняются, причем они укореняются и у нас с вами, у христиан тоже. Вот, например, пишет Жанна Михайлова, это по поводу отношений мужчины и женщины, это развивая тему, которую мы с вами в прошлый раз начали. Однако же при изгнании из рая, пишет Жанна, я сейчас подчеркиваю прям вот несколько раз это, пишет Жанна, при изгнании из рая Бог сказал женщине: «Будешь проклята ты, муж будет господствовать над тобой». Не говорил, Жанна. Вот истинно ли сказал Бог? Вот не сказал он того, что вы сейчас читаете. Но, Жанна, это понятно, потому что зачастую то, что вы написали, люди говорят. Я помню, как на свадьбе, причем это была христианская свадьба, вот, но, правда, там отец, не помню, то ли жениха, то ли невесты, был неверующий, и вот он такой встает на этой свадьбе после уже бракосочетания в церкви, на свадебном приеме, на банкете, он такой встает и говорит: ну, в Библии же написано, что вы будете постоянно бороться, но я вам желаю, чтобы у вас была не очень кровопролитная эта борьба, и что в результате получилась ничья. Вот. Все, знаете, бывают такие тосты или такие выступления, когда человек сказал, и все остальные такие сидят, и вот что теперь делать? Давайте прочитаем Бытие 3 главу 16 стих. «Жене сказал: умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Вот часть того, что вы написали, Жанна, соответствует тому, что действительно сказал Бог. «К мужу умножу влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Но, Жанна, послушайте меня очень внимательно, и не только Жанна, а все остальные наши слушатели и зрители, Бог нигде не сказал жене, что она проклята. Вот, понимаете, нет такого. Если подняться немножко выше, 14 стих 3 главы, «И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми, и ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей». Итак, одно проклятие здесь есть, и оно в 14 стихе. Есть и другое проклятие. 17 стих, а то Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав: не ешь от него, проклята...» И посмотрите, не написано «жена твоя», написано «проклята земля за тебя». Вот учтите, пожалуйста, это и обратите, пожалуйста, на это серьезное внимание. Нигде не говорится, что женщина проклята, нигде не говорится, что человек проклят. Проклят змей и проклята земля. Вот это важно. Дальше муж будет господствовать над тобой. Да, действительно, умножи желание твое к нему, и он будет господствовать над тобой. Это продолжение, это последствия греха, это последствия грехопадения. Это не то, что должно было быть изначально. Это вот как раз та история, про которую мы с вами уже говорили, когда Бог что-то делает, и потом сатана это портит. Я думаю, и не я один так думаю, потому что это очень такой важный, серьезный вопрос, что на самом деле вот эта история с проклятием, проклята земля и проклят змей, и господство мужчины над женщиной, это ведь последствия греха. Это не то, что Бог хотел бы сделать. Но вот он вынужден сделать это так, потому что Бог не отменяет последствия. Вот Жанна дальше пишет, так что это еще непонятно, быть замужем – это благословение или проклятие. Нет, смотрите, опять очень осторожно, Жанна, будьте предельно осторожны вот с этим словом «проклятие». Ну серьезно. Вот потому что человек не проклят. Мужчина, женщина не прокляты. Иногда мужчины, и мне доводилось это слышать, говорят, ой, я проклят после грехопадения, мне каждый день работать приходится. Тут интересный момент. Проклятая земля. Оказалось, что землю возделывать сложнее. Да, после грехопадения землю стало возделывать действительно сложнее. Но это не относится к состоянию человека. Да, человек находится в греховном состоянии. Да, человек испытывает на себе последствия, испытывает на себе результаты греха. Да, вся природа человека целиком, и дух, и душа, и тело извращены, осквернены грехом. Но не разбрасывайтесь, пожалуйста, такими серьезными, такими большими, такими значимыми словами, как проклятие. Это не единственная тема, которая у нас зацепила, что называется, в комментариях. Была еще одна. Да, кстати, очень хорошо здесь госпожа Беладонна пишет, Господь никогда не проклинал людей. Сатану – да, землю за людей – да, но людей – никогда. Вот госпожа Беладонна права совершенно. Было написано, проклятая земля за вас, но не сама женщина. Но смотрите, какая вещь. Ведь при этом вот эта история, которая звучит снова и снова, эта история, которая повторяется снова и снова, вот, случай переписывания Библии, тут нет, Коран не есть случай переписывания Библии. Когда нам говорят о том, что Библию переписали, говорят о том, что взяли что-то другое, взяли Библию, изменили ее, переработали ее и назвали ее Библией. Вообще говоря, это продолжение той темы, которая у нас с вами была сегодня, то, что мы говорили с вами о лжеучениях и конкретно о лжеучителях, потому что мы с вами сегодня акцент сделали в основном именно на лжеучителях. И мы с вами сказали о том, что лжеучителя опасны тем, что они выдают себя за настоящее. Вот христианство определяется отношением с Иисусом Христом. Всякий, кто принимает Иисуса Христа Господом и Спасителем, он христианин. Человек, который не принимает Иисуса Христа Господом и Спасителем, он не христианин, он в принципе не христианин. Прочитайте по этому поводу, например, первое послание Иоанна, 4 глава. И вот, допустим, какие-то люди, какое-то учение, они вроде бы говорят о Боге, и они даже говорят об Иисусе Христе. И ты начинаешь выяснять, а Иисус Христос – это кто? И начинаются всякие странные ответы, типа, например, он архангел Михаил, или он великий учитель, но он никак не Бог. И вот как только такие ответы начинаются, ни о каком христианстве речи уже не идет. Понимаете, нет проблем, когда человек, не являющийся христианином, не называет себя христианином. То есть он не выдает себя за кого-то другого. Есть проблемы, когда он называет себя, он или она называет себя тем, кем не является. А Жанна тут тоже пишет, в контексте не очень понятно. Да, тут такая окольцовка получается. Проклятие в 14 стихе, проклятие в 17 стихе. Нет проклятия в... Так, сейчас бы еще одна была техническая проблема, но не будет ее, к счастью, слава Богу. Нет проклятия, когда речь идет о человеке. Вот вокруг, да. Вокруг. Быть замужней, быть в скорби по плоти – это не проклятие. Осторожнее с этим словом. Слушайте, госпожа Беладонна пишет ровно то, что, о чем я сегодня говорил. Дело вот в чем. Сейчас, я думаю, меня поймут те, кто замужем, те, кто женаты. Через женатую жизнь, через замужнюю жизнь, через семью мы с вами очень многому учимся. Вот Бог нас учит через эту жизнь. Бог нас учит через вот эти ситуации в нашей жизни. Бог помогает нам стать другими. Он меняет нас изнутри. Вот это то, что делает с нами Бог. И испытания, которые мы встречаем, и в семейной жизни тоже, в Боге эти испытания укрепляют. Вот, давайте посмотрим немножко другие темы. Тут выясняют, какая ветвь христианства ближе, какая более правильная библейская, извините, оболочка, да, вот форма для выражения библейского учения. Знаете, я даже не буду в это сейчас углубляться. Богословская оболочка, вот, богословская оболочка христианства у госпожи Беладонны. Я не буду в это углубляться, это сейчас начнется у нас такая история про то, что кто лучше, тот выясняет, кто там первые баптисты, не первые баптисты. Смотрите, мы с вами здесь собираемся для того, чтобы читать и изучать Священное Писание. Я отлично понимаю, что разные христиане некоторые моменты из тех, о которых мы говорим, и понимать-то будут по-разному. А понимать будут по-разному именно потому, что действительно в христианском мире есть многообразие. К сожалению, мы как христиане далеко не всегда умеем друг с другом взаимодействовать, друг с другом работать, сотрудничать. Бог не будет смотреть, к какой церкви ты относил себя. Бог будет смотреть на сердце. Предано оно ему или нет, пишет, напоминает нам Жанна. Тут можно еще сказать по этому поводу вот что. Вот предано оно ему или нет, как раз в связи с лицемерием. Бог будет смотреть не на то, за что или за кого ты себя выдавал. Бог будет смотреть, кем мы являемся на самом деле. И вот эта история, к которой мы с вами подошли сегодня, это христиане, которые, извините, простите, не христиане, которые выдают себя за христиан. Это невозрожденные люди, которые выдают себя за возрожденных и которые таким образом уводят окружающих от веры, уводят окружающих от истины. Это очень серьезная проблема, проблема, которая есть в современных церквях тоже. Разговаривал с человеком, это трагедия жизни на самом деле, трагедия человеческой судьбы, когда человек мне говорит: вы знаете, я годами пытался заставить себя поверить. Я уже, будучи членом церкви, пытался заставить себя поверить. Я уже, будучи студентом богословской семинарии, собственно, пришел в богословскую семинарию, чтобы заставить себя поверить. И потом, но дальше, правда, была трагедия. Он окончил богословскую семинарию, и он говорит: я потом понял, что я же ничего больше не умею. Значит, мне нужно становиться пастором. Как проповедовать, я знаю. Это реальная история, друзья. Как проповедовать, я знаю. И проповедь построить я умею. Там, примеры подобрать библейские и так далее. Экзегезой библейского текста заниматься умею. То есть разъяснять библейский текст. И вот, собственно, он начал этим заниматься. И его проблема была тогда, когда он начал выдавать себя за того, кем не являлся. Да, там в данном случае была семья, нужно было семью кормить и так далее. Но человек в конце концов пришел к крушению. Потому что он в конце концов вот это вот стало несовместимо. Он понял, что проповедовать одно, а думать другое, или даже уже забыть, о чем думаешь, забыть, во что веришь на самом деле, это очень страшная вещь. Многое, конечно, зависит от личного богоискания членов церкви. Пастор лишь направляет на путь истинный, пишет нам Жанна. И Жанна напоминает как раз нам о роли пастора и о роли членов церкви, о роли людей в церкви. Потому что, да, это важно. Как же мы все нуждаемся в водительстве Духом Святым, пишет Жанна. И Тут ей отвечают по поводу того, что вот некоторые конфессии не нуждаются. Ну, такая ирония, такой легкий такой воздушный троллинг. Да все нуждаются. Вот все нуждаются. А один профессор семинарии написал про свою, кстати, очень консервативную семинарию, что... И, кстати, тогда многие на него обиделись, когда он это написал. Он написал в статье в журнале. Он говорит, если бы вдруг Дух Святой нас оставил, если бы Дух Святой от нашей семинарии отвернулся, мы бы этого даже и не заметили. И кто-то обиделся, а кто-то сказал, ребята, это серьезно. Мы действительно пренебрегаем Святым Духом. Мы не учим о Святом Духе. Многое в церкви это зависит от пастора, куда он ведет Божию церковь. Я здесь заменю не свою церковь все-таки, а, конечно, Божию церковь или доверенную ему общину. Конечно, вот это на самом деле такая зависимость. Мы сегодня с вами об этом говорили. Я еще раз это повторю. Сегодня очень многие учат, как быть хорошим лидером. Да, книжки всякие по лидерству, 7 законов лидерства и так далее. Не возводите, однако, лидерство в абсолют. Дело не в том, что «ой, как хорошо, чтобы кто-то был лидером». Дело не в том, чтобы просто научиться быть лидером. Дело еще в том, в какую сторону ведешь. Лидерство само по себе может быть и полезным, может быть и опасным тоже. Опять-таки, в зависимости от того, в какую сторону идет церковь, за пастором, конечно. Поэтому не абсолютизируйте, пожалуйста, лидерство. Юрий Лауконен пишет, если научишься извлекать драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста, говорит Бог. Слушайте, найдите, пожалуйста, найдите, где это, откуда это, драгоценное из ничтожного. Я не нашел, но я мало искал. Возможно, нужно было как-то что-то переформулировать. Напишите, пожалуйста, и напишите это в комментариях. Я думаю, к следующему эфиру об этом поговорим. Но я здесь хотел бы сказать вот о чем. Что порой действительно, когда мы с вами... Тут ведь разговор был о чем? Разговор был о церкви. Разговор был о служении пастором. Вот это принципиальная разница. Человек, любящий Господа, ведущий людей к Господу, и при этом когда-то иногда плохо подготовивший проповедь, это одна история. И тогда, ну слушайте, ну что делать, когда ты приходишь в церковь, а там проповедь плохая? Ну, слабая там проповедь, ну, неподготовленная там проповедь. Ну, выходит человек и говорит «пэк-мэк», и вот что-то вокруг да около. Но вы знаете, что, ну да, в данном случае человек не подготовился. Ну что-то вот было. Вы начинаете молиться за этого пастора, начинаете молиться за этого служителя, и помолившись или продолжая молиться, вы берете, ну все-таки Библию-то он читает. Ну я надеюсь, что Библию он читает. Вот, и тогда вы берете Священное Писание, и вы читаете те же места и проводите время в размышлении. Вы говорите, Господи, что ты мне сейчас покажешь из своего слова? Это одна история. А потом вы, наверное, даже подходите к пастору и говорите, как о тебе помолиться, как тебе помочь. Слушайте, я помню случай из начала 2000-х, начала нулевых, когда люди в церкви начали замечать, что пастор, который блестяще раньше проповедовал, стал проповедовать плохо. Сначала некоторые бурчали. Бур-бур-бур-бур-бур. Вот так вот, да? Потом подошли к нему и говорят, что случилось? Выяснилось, что у него жена болеет, ему приходится таксовать по ночам, чтобы деньги заработать. Тогда церковь ему помогла, церковь ему послужила и увеличила ему зарплату и так далее. Это одно дело. Совершенно другое дело, когда люди просто не хотят, когда люди пытаются выдавать себя за тех, кем на самом деле не являются. Нам пора завершать по страницам Библии сегодня в таком необычном формате. Ну, я думаю, как раз 30 секунд на наш заключительный джингл и хватит. А пока Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго и благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.